говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» в прямом эфире. Наш телефон 959-59-39. Мы будем ждать ваших звонков. Сегодня с нами в студии протоиерей Максим Колесник.
Добрый день, братья и сестры! Сегодня мы с вами поговорим о концепции проекта «Единого реестра граждан», потому что этот проект является очень важным, ключевым. И мы осветим, что он из себя представляет, в какое будущее нас загоняет, самое главное, кто за этим стоит, дадим ему обязательно духовную оценку и рассмотрим его более подробно с технической точки зрения и с разных других сторон. Потому что этот проект, почему он так вот вызвал большое в обществе и удивление у некоторых людей, а в то же время он был летом проведен, пока многие люди в отпуске. Прежде чем говорить непосредственно об этом проекте, хотелось бы еще несколько слов сказать о том, что было принято буквально вот месяц назад поправки в закон, их все называют антисемейные. Так вот, новый проект, он тоже вводится под одним благовидным предлогом, а на самом деле, если мы с вами копнем, к чему он приведет, можно просто ужаснуться. Так вот, антисемейный закон президент дал правительству смягчить наказание за некоторые преступления, которые впервые были совершены. Так вот, в комплекте с этими смягчающими законами протащили поправки, по которым родители признаются злостными
преступниками
и по отношению к своим детям. То есть, иная юстиция, против которой наша страна восставала, и сам президент тоже негативно отозвался, удалось протащить. Так вот, этот закон вносится под благовидными предлогами. Вот мы с вами в процессе обсуждения немножко зачитаем официальную информацию, я ее прокомментирую, и то, что осталось за кадром, но что будет реализовано, также скажем. Итак, президент Владимир Путин дал поручение, под каким предлогом? Чтобы был реестр граждан для сбора страховых взносов, поскольку мы видим, что в нашей стране сейчас ситуация, народ беднеет. Вот как этот закон проводится? Вроде бы цель, может быть, в чем-то и благая, а по факту, почему сейчас многие уклоняются от налогов? Вместо того, чтобы это бремя сделать посильным, его сейчас искусственно подняли до такого уровня, что практически половину средств государство забирает. Соответственно, многие это плохо, но уходят. Вместо того, чтобы ослабить закон, делают такие законы, которые приводят, то есть иногда бывает нам дают какую-то, создают искусственную проблему, а потом предлагают ее решение. Если бы не было этой проблемы, никогда бы не приняли эти законы, а тот, кто предлагает и то, и другое, одни и те же силы. Так вот, президент Владимир Путин дал поручение правительству, и было заседание, и Дмитрий Медведев дал распоряжение к сентябрю-октябрю завершить разработку концепции проекта и уже в конце года принять федеральный закон. Что же из себя представляет реестр? Прежде всего, стоит сказать, кто является инициатором и кто будет вести этот реестр? Ну, казалось бы, нам документы выдают где-то в ЗАГСе, где-то у нас паспорт в другом ведомстве выдают, а единый реестр за его разработку и проведение будет отвечать Министерство финансов. Вот стоит сказать несколько слов об этом министерстве. Мы видим, что в нашей стране творится, вот, особенно вот в 90-е годы, Министерство финансов, как и Центробанк, многие сейчас справедливо и очень правильно критикуют, это фактически антинародная, антигосударственная структура, которая разрушает нашу страну, которая загоняет нас в ту нищету и в то расслоение общества между богатым и бедными. Наш, в кавычках, наш Центробанк фактически филиал западной системы. Вот президент давал уже много лет назад поручение, чтобы в стране развивалась экономика наша, снизить процентную ставку, а Центробанк, увы, делает противоположные вещи. И получается, по инструкции президент никто для Центробанка, а указы МВФ он обязан исполнять. И вот этому антинародному государственному органу было предоставлено составлять базу, в которой будет храниться информация о всех жителях нашей страны. Государство должно выполнять определенные обязанности по отношению к человеку. Теперь же предлагается государство опустить на уровень оказания услуг. Далее говорится в некоторых проектах, что эти услуги со временем все больше и больше будут передаваться в частные руки. Что же получается? Государство, которое должно следить за порядком в стране, его функции опускаются до уровня услуг и частично передаются коммерческим структурам. Какую же страну после этого строим? В этом реестре предлагается собирать и обрабатывать, хранить и предоставлять доступ об каждом гражданине человеке. Значит, каждому человеку будет уникальный номер присвоен, и даже официальная статья, официальное разъяснение так и называется. Каждому гражданину Российской Федерации будет присвоен свой уникальный номер. Это даже вот такое светское название статьи.
Отец Максим, а ННН, который у нас у всех есть, присваивает нам без нашего желания, это не имеет никакого отношения к этому реестру?
Ну, ННН, скорее всего, это была подготовка промежуточным этапом. Ведь у нас сейчас в стране есть несколько баз данных, но каждая из них, она независима, и информация не пересекается, не дублируется. Отдельно ННН, отдельно СНИЛ, страховой номер, отдельно есть сейчас вот... по здравоохранению база, отдельно, допустим, в ГИБДД база по водителям, а теперь предлагается принципиально иной шаг. Все базы объединяются в единую базу. Соответственно, на каждого человека будет заведено с момента его рождения досье, причем информация будет храниться вечно, никогда не будет уничтожаться и не будет даже изменяться. Если будут новые данные, они поверх старых данных, и все старые данные сохраняются. Так вот, согласно официальной информации, о каждом гражданине будет следующая информация. Настоящая, предыдущая фамилия, имя, отчество, дата места рождения, место жительства, место пребывания, гражданство. Об умерших будет информация, даже где они были похоронены. Будут дополнительные персональные данные. О всех родственниках. Соответственно, все документы, которые мы получаем в течение жизни, об образовании, медицинские документы. Даже сейчас человек приходит к врачу, а врач вместо того, чтобы больше времени уделять больному, он вынужден, особенно вот пожилые опытные врачи, тыкать в компьютеры и напечатать в базу данных информацию о человеке, все назначения. Так вот, будет создана база данных, и со временем эта база данных, она отменит все существующие, и в том числе бумажные документы. Об этом прямо пока не говорится в документе, но подразумевается. Ну, казалось бы, если бы просто собиралась информация, а тут будет централизованная база данных, полную информацию о которой не будут знать не только люди, но и само государство. Вот давайте мы с вами теперь с технической точки зрения порассуждаем, что же из себя представляет вообще база данных. Ну, прежде всего, должен быть какой-то носитель, то есть техническое устройство, естественно, информация дублируется для надежности, определенные файловые системы и база данных. Так вот, количество полей, оно не ограничено. Государство нам обещает, что в этой базе данных будет вся информация о человеке, кроме его политических предпочтений, кроме вероисповеданий и национальности. Но никаких гарантий, что это поле появится, нету, потому что любая база данных, она со временем расширяема. И полностью структуру базы данных знает только группа программистов, которая зарабатывает, и заказчик. Вот согласно закону, доступ к базе данных будут иметь граждане, но только к той части информации, которая касается их самих и их детей. Государственные чиновники, госслужащие также будут иметь доступ не ко всей информации, а только к той информации, которая касается непосредственно их деятельности. Соответственно, вопрос, а кто же будет иметь полный доступ к информации? Вот это очень большой важный вопрос, на который нам ответ не дают.
Отец Максим, а с другой стороны, ну вот лично мне нечего скрывать, ну пусть будет мой год рождения, место жительства и так далее, дети, жена в этой базе данных, ну если кому-то надо, пусть там они и прибывают, эти буквы обо мне.
В этой базе данных со временем будут еще вся финансовая деятельность человека. Планируется, об этом пока не афишируется, но все именно к этому катится. Это фактически заветная мечта мировых хозяев денег.
А если у меня нет финансовой деятельности, вот я получаю зарплату, и все, и налоги за меня платят бухгалтерия.
Так вот, со временем не будет наличных денег, а мы видим, что на Западе, в Европе к этому же все идет. Сейчас в основном у них безналичные формы расчета, кредитные карточки, даже если ты предлагаешь наличный расчет, на тебя смотрят как на ненормального. Соответственно, когда будет отменены наличные деньги, то есть, получается, у человека каждого будет свой уникальный номер, который он будет присваиваться при рождении, и вся информация, все его документы, все его связи, вся полностью будет в базе данных. И даже само государство, если оно к тому времени останется, не будет иметь полного доступа к ней. То есть, получается, это форма дистанционного контроля над государством. Вот несколько лет назад, когда была дискуссия по поводу ОЭКа, меня пригласили в Госдуму, и там были представители многих специализированных органов. Там были и представители Министерства образования, Министерства здравоохранения, военные была, милиция. Так вот, все как один удивлялись, почему эта система вводится так быстро, не обкатана. Надо много лет тестировать любые нововведения. Единственный человек, кто был отставил эту систему, это тот, кто непосредственно занимался ее распространением. То есть мы видим, что даже государственные служащие, они всерьез были обеспокоены суверенитетом нашего государства, особенно военные. То есть фактически вся информация о солдатах, об офицерах полностью будет в этой базе данных. Вот сейчас большинство людей используют дома компьютеры с иностранными операционными системами, и последняя, самая версия Windows 10, она нашпигована таким количеством шпионских модулей, то есть фактически все, что человек просматривает, что он набирает, что он какие сайты посещает, вся информация, она сливается на зарубежные сервера. Так вот, когда в нашей стране будет создана база данных, то, получается, в нее будет собираться вся информация о человеке. Вот сейчас много молодежи тратит слишком много времени в интернете, социальные сети посещают, там на Ютубе много роликов смотрят. Так вот, каждый ролик, каждая информация, она имеет определенные скрытые метки. Вот подобно тому, как человек зайдет на форум, если он не зарегистрирован, он видит одну часть информации на форуме. Когда он зарегистрирован, будет видеть большее количество информации. Администраторы сайта имеют более полный доступ, но всю информацию, все поля базы данных знают только программисты. Так вот так и с этой базы данных. Декларируется одна информация, со временем в нее будет вкладываться все больше и больше информации, и таким образом эта база данных, она со временем заменит, она подменит собой функции государства. И фактически мировые хозяева денег, они будут иметь контроль над государством. Вот именно в этом заключается большая опасность. Вот в документе в официальном сказано, что информацию будут пополнять такие государственные органы и дальше, и другие специализированные информационные системы. Что это за системы? Вот многие военные говорят справедливое опасение, что если эта система будет введена, то наша страна потеряет полностью свой суверенитет, потому что вся информация будет полностью не просто доступна, а фактически можно манипулировать. К примеру, если человек выражает определенное несогласие, то, что сейчас творится, вот мы видим, как навязываются разные антихристианские идеи, однополые браки пытаются сейчас нам навязать, ювенальную юстицию, многие другие вещи, которые несовместимы с христианством и вообще даже со здравым смыслом. Так вот, человек, который будет этому противиться, как-то высказываться, где-то на форумах писать, ему автоматически, без ведома человека, уже будет собираться досье. Вот невозможно же каждому человеку представить полицейского, чтобы он следил за ним. Как обычно в государстве бывает. Государство издает определенные законы, чиновники на местах их исполняют. И когда человек совершает преступление, и это становится явным, то тогда уже определенные органы принимают какие-то действия. А если будет введена система такого тотального контроля, то получается компьютерная программа, она сама в автоматическом режиме будет собирать всю-всю-всю статистику о человеке. И, соответственно, все его склонности, все, что он покупает, продает. Ведь если отменить наличные деньги, получается, каждая наша покупка и продажа будет фиксироваться. Причем этот закон, он параллельно тому закону, который мы обсуждаем, вводится. Уже сейчас есть предложение оснастить все кассовые аппараты доступом к интернету, чтобы они в реальном времени отсылали всю-всю информацию о покупках и продажах. В других странах это уже частично есть, а наша страна, она ее хотят сделать впереди планеты всей. То есть, говоря другим языком, на нашей стране, на России, сейчас происходит обкатка нового мирового порядка в виде глобального электронного концлагеря. Это звучит немножко так вот страшно, вот такие слова, но по факту это именно то. Вот много еще лет назад, ну, по нынешним меркам, много лет, более 10 лет назад, в некоторых европейских странах уже была попытка отдельные базы данных свести в одну. Так там сами жители воспротивились против этого, и государство вынуждено было отменить. А теперь нашу страну, как некий полигон для испытания, вгоняет вот в эту систему. Причем это не впервые. Вот мы знаем, что после революции 17-го года из нашей страны тоже хотели сделать полигон нового мирового порядка. Тогда это назывался костер мировой революции. И мы видим, сколько людей было убито, сколько мучеников было, сколько кладбищ, где десятки, а то и сотни тысяч было похоронено, сколько было репрессий. Но наша страна путем тяжелейших испытаний, она вышла из этого богоборческого, сатанинского проекта фактически, превращения Святой Руси вот в такой атеистический, безбожный концлагерь. За счет чего наша страна тогда вышла? Нравственное воспитание, духовный фундамент, который был в душе человека, родители смогли передать своим детям. И, соответственно, этот глобальный проект не осуществился. Вот путем действительно тяжелейших испытаний столько было крови пролито. И на нас Гитлер напал, мы смогли отстоять путем, опять же, тяжелых испытаний. Наша страна все-таки вышла из этого проекта, и мы стали строить страну, хотя и с тем же названием СССР, но, по сути, это уже немножечко была другая страна. Ну, а потом, во второй половине 20 века, опять, увы, нашу страну доломали, потому что она пошла не по планам мировых глобализаторов. Так вот, сейчас глобализаторы исправляют свои ошибки, и они теперь сначала ломают традиционное воспитание, чтобы вырастить новое поколение детей, а потом уже этих детей, оторванных от своих родителей, от своей культуры, от своей веры, они уже будут готовы к такому новому совершенно мировому порядку. А мы сейчас параллельно видим процесс, как уничтожается образование. Ведь в советское время было довольно-таки глубокое, фундаментальное образование, всесторонние знания, и человек, получая его, он действительно многое понимал. То с 90-е годы нашу страну вот включили в такой глобальный проект, и вместо образования детям дают узкие компетенции, то есть на уровне ПТУ, чтобы человек был работником, был винтиком для государства. Вот сейчас вот помимо образования еще уничтожается семья как институт. Вот о чем я говорю, это все тесно связано, потому что это разные грани одного и того же процесса. Соответственно, вот этот единый реестр граждан, он тесно связан с другими процессами, нельзя рассматривать как отдельные инициативы, потому что он как раз ведет к тому, что каждый человек будет под полным контролем. С одной стороны, да, нам как христианам нечего бояться, но ведь силы, которые стоят за этим процессом, это антихристианские, это богоборческие силы. Вот 2000 лет назад Спаситель мира Христос пришел на землю, чтобы людей спасти. Господь говорил о Царстве Небесном, а горделивые фарисеи, саддукеи, правящие верхушкой иудеев, они его не приняли, отвергли, распяли, потому что им нужен был царь не небесный, не царство небесное, а царство земное. Так вот, их потомки сейчас в мире строят исключительно царство земное. Если человек с христианской точки зрения рассматривается как образ Божий, подобие Божие, и человек стремится здесь, на земле, стяжать духовные качества и в борьбе с грехом быть победителем смерти и стремиться к жизни вечной с Господом, то, получается, те силы, а прежде всего это финансовая такая международная транснациональная банковская сфера, она оттуда корни растут, она стремится человека вместо образа Божьего превратить в некого винтика, в механизм, в биологический субъект. Вот есть некоторые программы, перспективные там до 30-го, до 35-го года, форсайт-проекты, то там человек прямо называется неким биологическим индивидуумом, организмом, там даже уже слово «человек» не употребляется. Вот мы видим, сейчас идет атака на семью. Вместо отца и матери людей называют родитель номер один, родитель номер два на Западе. Так вот, атака идет на семью, потому что хотят уничтожить семью как источник христианского воспитания, источник преподавания детям нравственного фундамента, чтобы из детей подготовить некие таких биороботов. И вот в нашей стране есть несколько таких центров, они исключительно западные средства были организованы, которые как раз внедряют систему трансгуманизма. Вот есть такой проект «Нейронет», когда пытаются скрестить фактически человека с неким кибернетическим организмом. И получается, потом человек будет, каждый человек планируется, это не просто дальние планы, это уже реальные программы, которые разрабатывают, чтобы человек превратился в некого такого полукиборга. И, соответственно, был не только контроль над человеком, но чтобы еще человеком можно было управлять. Вот те, кто отказывается от Царства Небесного, они строят исключительно Царство Земное. Они, если мы с вами знаем и готовимся к жизни вечной, то те силы, которые внедряют вот этот единый реестр граждан такой, они хотят достичь бессмертия земного. И все современные технологии земные используют исключительно для такого виртуального мира, где нет места Бога, где нет места добродетели для человека. Вот, например, у нас в стране организована Высшая школа экономики, агентство стратегических инициатив, Сколково. Это как раз те центры, где вот готовят будущие кадры для представления нового мирового порядка. Вот мы сейчас видим, какая идет агрессия против нашей страны со стороны Запада, в частности США. Мы должны прекрасно понимать, что агрессия против нас идет не столько от самих Штатов, сколько тех сил, прежде всего финансовых, банковских, кто паразитируют на этом государстве. Ведь фактически сейчас США, это давно уже оно приватизировано хозяевами мирового печатного станка. И они видят, что США уже не жилец. Уже США не может выполнять функцию злого диктатора и непокорные им страны уничтожать. И, соответственно, сейчас они рассматривают Россию как такого нового, в кавычках, доброго жандарма. И вот перед нашей страной сейчас задача, чтобы мы свою страну основывали на наших традиционных ценностях, не раскрывали ворота для западной, чуждой нам культуры. А ведь нам сейчас навязывают чуждую культуру. То есть, если посмотреть вот с 90-х годов телевидение, многие передачи, увы, идет сейчас обескультуривание человека, превращение человека, движимого исключительно своими животными страстями. Так вот, о том проекте, о котором мы говорим, «Единый реестр граждан», это не просто некие технические средства, которые помогают человеку, а наоборот, это средства, которые удаляют человека от образа Божьего, которые ввергают его в такое общество, где будет узкая группа элиты, не будет среднего класса, а будет класс фактически таких бесправных рабов, где информация о каждом человеке будет доступна, и любой из так называемой правящей элиты, он фактически превращается, ну, как вот раньше было, там, крепостное право, рабство. Увы, нас к этому загоняют. А если информация о каждом человеке, вся информация, что он покупает, что он читает. Например, человек какие-то книги читает, если будет все только в электронном виде, то что он читает, что он интересует и что он пишет, вся информация будет о нем доступна. И любого человека, кто оказывает нелояльность к существующему миру порядку, его автоматически отключают от всех систем жизнеобеспечения. Вот даже некоторые крупные банкиры, у них как-то брали интервью, а вот что вам еще не хватает, что вы хотите сделать? Они прямо говорят, мы хотим чипировать все население. То есть это официально есть программа так называемой мировой финансовой элиты, которая сейчас паразитирует над всем миром.
Отец Максим, как вы думаете, не будет ли это знаком зверя, вот этот чип? Это не есть ли вот это как раз те самые три шестерки, которые будут на правой руке и на лбу?
Ну, безусловно, эта система, тот, кто ей управляет, эти люди религиозны, только религиозны со знаком минус. Это именно антихристианские люди, и человек, который отвернулся от Бога, кто строит царство земное, то фактически он подпадает под волю дьявола. Поэтому можно сказать, те силы, которые это внедряют, они действительно это будут внедрять не только как технический прогресс, но именно как некую новую религию. Вот на пути к построению мирового порядка сейчас им мешает традиционная нравственность у людей и государство как система, которая их сдерживает. Поэтому сейчас идет программа ломки государств. Вот хотелось бы еще сказать, вот в будущем, когда будет подготовка к новому мировому порядку, вот сейчас много государств нам объявят. Вот люди, смотрите, войны идут из-за территории, а давайте сделаем одно единое государство, отменят то есть все государства, скажут людям, смотрите, все люди вот там воруют, грабят, убивают из-за денег, давайте отменим денег, будут только безналичные деньги. Вот смотрите, сколько идут войн религиозных. Давайте отменим все религии, сделаем одну единую универсальную религию. То есть это будет не просто технический некий средств, а это будет новая антихристианская религия. А во главе ее будут те, кто отверг истинную мессию. И они сейчас, соответственно, готовят мир к воцарению своего антихриста и используют все технические цели для средства для достижения своей цели. Даже вот если мы возьмем некоторых представителей так называемой элиты, самых богатейших людей, ведь они состоят во многих именно сатанинских культах. Вот в Америке, в частности, там Йельский университет, орден Череп и Кости, откуда будущие президенты, там сатанинские культы, Богемская роща, где представители самой богатой западной элиты США собираются. Там же фактически культ идет поклонению сатанину в чистом виде. Поэтому те люди, которые за этим стоят, это люди не просто антихристианские, они весь мир хотят вернуть в такой сатанизм. Почему, кстати, именно они являются активными продвиженцами от половых извращений, содомского греха? Это именно тоже оттуда корни растут.
Отец Максим, а вот эта будущая религия, которая вберет в себя все мировые религии, она будет какой, как вы думаете, сатанинской, или это будет все-таки более или менее нормальное что-то?
Это будет больше к сатанизму, это будет некий бунт против Бога. Вот если мы вспомним книгу «Откровение на Богослова», там сказано, что ангел Господень бедствиями людей, бедствия посылал, чтобы людей вразумить. Так там сказано, что люди не покаялись в своих злодеяниях, они еще больше стали хулить Бога. Вот именно, вот невозможно воцариться антихристу, пока в народе жива подлинная вера в Господа. Вот когда эту веру уничтожить, и когда будет почва готова, только тогда может воцариться антихрист. Подобно тому, как православный царь не может быть в неправославной стране. Вот сейчас, особенно среди православных, вот многие говорят, вот нам нужен царь православный. Да, это очень хорошо, это нужно, но царь православный может быть только, когда сам народ станет православным. Иначе под видом православного царя нам могут дать тирана, который, может быть, даже и будет и миропомазан по древнему чину, а по сути это может быть антихристом. Пока не будет почвы подготовленной, то не будет антихриста.
Но ведь у нас большинство наших граждан называются православными. По опросам это 80%. Хотя из них только 60 верующие.
Вот именно поэтому на нашу страну сейчас такая большая атака. Вы видите, что происходит в средствах массовой информации на Западе. Нашу страну так грязью поливают. Каждый считает, вот, ведь СМИ, они принадлежат фактически вот мировым ростовщикам, банкирам. Они в их не находятся власти, и они льют грязь против нашей страны, именно как против оплота православия, оплота традиционных ценностей и нормального трезвого образа жизни. Именно поэтому идет атака наша страна, как на центр православия.
А что мы можем противоставить этому, если даже вот эта печально известная радиостанция «Эхо Москвы», она финансируется «Газпромом», то есть государственной структурой?
Ну, если вокруг много проповедуется лжи, грязи, то, во-первых, если мы не будем сами это слушать, в этом участвовать, ведь для нас достаточно, если мы сами уклонимся от той грязи, которая вокруг нас, и будем сами жить по-христиански, и люди, которые вокруг нас живут, мы им будем давать положительный пример. Ведь как реклама не старается человека превратить в животного, как не старается сейчас лишить человека образа Божьего, превратить его в движимого своими страстями, не получится без воли самого человека. То есть некие искусители, а наша задача – хранить веру, жить по вере, вопреки той общей установке, которая есть сейчас. Сейчас мы еще значит, можем открыто веру исповедовать. А в будущем планируется лицензирование любой вида деятельности. Даже сейчас уже некоторые законы вводятся, которые ограничивают проповедь. Только недавно был закон, по которому проповедовать может только человек, который принадлежит конфессии или который заключил договор, который имеет лицензию. То есть потихоньку-потихоньку душится голос церкви. И мы видим, что в СМИ, по телевидению фактически передачи пустые, развлекательные, антихристианские, а Слово Божие практически не говорится. А в будущем, когда будет осуществлен такой вот контроль над каждым человеком, там это вообще будет категорически запрещено. И любой человек, кто будет говорить что-либо вопреки системе, он будет объявлен врагом. И когда не будет никаких документов, будет все в базе данных, просто нажатием кнопки клавиши человека в разряд преступников, и, соответственно, ближайший там полицейский участок увидит, что разыскивает такой человек. Он же не может проверить, липовое это обвинение или ложное. То есть, вот почему такую систему хотят они вести? Это будет тотальный контроль над каждым человеком. Сколько в истории было империй, но они не устояли. А сейчас делается такая глобальная империя электронная, где каждый человек будет под полным контролем, причем под жестким контролем. И стоят наверху антихристианские силы, богоборческие силы. Хотя сейчас это вроде бы пока не скрывает свое лицо. Вот еще, кстати, вот странно, вот так вот наблюдение. Вот в советское время наша страна официально называла себя атеистической, а люди в душе своей, они были даже более близки к Богу, более жили по совести, чем та же вот Европа, где официально вроде была христианской, а по сути давно уже Христа забыли. Так вот наша Россия не забыла Христа. Даже сейчас вот многие люди, хоть и не все из них ходят в храм, но почти все крестят своих детей. О чем говорит, что еще вера есть в душе человека. И пока эту веру вот так называемая элита не вытравит в человеке, то она не сможет этот новый мировой порядок установить. Поэтому наша задача – хранить то сокровище, которое мы имеем, не просто его хранить, а жить по евангельским заповедям. Потому что первичен человек, любой правитель, он всего лишь катализатор тех или иных процессов.
То есть вы думаете, будет гонение на церковь рано или поздно?
А церковь, она является препятствием на пути мирового порядка. Чем серьезным препятствием. Либо будут прямые гонения, либо будут скрытые гонения.
А скрытые, как понять, скрытые гонения?
Ну, прямые гонения, это понятно, когда закрывают храмы, когда там расстреливают или сажают. Но а скрытые гонения, когда церкви создаются такие условия, что те, кто действительно живет по-христиански, их будут просто куда-то подальше ссылать, там, а то и под запрет посылать, оставлять только тех, но кто будет уже жить не по-христиански, кто будет по форме, вроде оставаясь православным, там даже пастырем, а по душе, по образу жизни уже будет служить не Господу Богу.
Я слышал, что нечто подобное было и при Советском Союзе. Не знаю, правда это или нет, но я читал о том, что оперуполномоченные, вот эти по делам религии, которые были в каждом городе, им рекомендовалось высматривать, какой священнослужитель был склонен к содомскому греху, и его продвигать по карьерной лестнице. И благодаря этому вот эти люди внедрялись в церковную структуру.
Ну, это один из методов. Вот исторический факт. Когда турки захватили Константинополь, они как сделали? Патриарху они дали много полномочий, но чтобы патриарха избрать и на патриарший престол возвести, нужно было заплатить определенную подать. Причем она была довольно-таки большой. И очень часто турецкие султаны меняли патриархов только для того, чтобы получить дань. Таким образом, раз патриарх был вынужден внести огромную сумму для того, чтобы государство разрешило ему быть, он собирается митрополит, митрополита собирают и так далее. То есть специально были сделаны такие условия, которые способствовали там вот симонию, там вот стяжательству. Возможно, что-то будет и в государстве. Вот мы видим, что с 90-х годов наше государство вот ломали, рушили, столько было безнравственности. И, к сожалению, вот голос церкви очень мало звучал. Вот в 90-е годы, наверное, из архипастырей можно привести в пример, наверное, митрополита Иоанна Сначева, который прекрасно понимал. С одной стороны, мы вроде все радовались, что закончились одни гонения, а в то же время пришла власть. Если раньше были, мы немножко были под колпаком, были такие гонения, но тем не менее власть оберегала семью, некие нравственные устои, то в 90-е годы пришли те силы, которые стали именно как вот некая ржавчина все изнутри подъедать, изнутри разламывать. Они дали церкви некие такие льготы в обмен на то, чтобы молчали. Поэтому если в церкви будут пастыри, которые будут обличать то, что сейчас творится, то к ним будут гонения. То есть церкви даются некие такие вот поблажки, то есть попытка фактически голость церкви, совесть, ну, какими-то земными благами или свободными льготами подкупить.
Ну и в Советском Союзе не давали проповедовать. Если человек, священник, работал с молодежью, то, как правило, его или куда-то услали очень далеко, или вообще могли посадить.
Были такие случаи, когда подставляли специально священников, ведь не разрешалось вне храма совершать религиозные культы, как они говорили. А ведь если больной человек попросил священника причастить, ведь любой священник не может отказать. Он пойдет к любому, кто его приглашает. А там заранее стояли спецслужбы, ага, пришел поп совершать богослужение вне храма, все, автоматически его могли посадить. Есть разные способы, но сейчас немножко происходит такое обмерщение внутри церкви. Вот чем опасно. Немножко дух такой вот подлинного христианства, он немножечко теряется. Вот если мы посмотрим даже вот по центральным телевидениям, редко когда какого священника приглашают. Вот стараются немножко изнутри, чтобы христианство так вот, ну, потеряло соль. Как вот сказал Господь, соль земли. Вот что мы потеряли соль, этот внутренний духовный стержень. Вот это большая опасность, если мы его потеряем.
Говорят, что это произошло из-за того, что в 90-е годы рукополагали без особого разбора. Потому что была очень большая нужда в клириках, и поэтому большое количество случайных людей пришло в церковь.
Насчет случайных не могу согласиться. Я сам застал эту эпоху. Я сам был сперва, вот, нес послушание там алтарника, певчего в соборе, и как раз на моих глазах многие принимали священный сан. Кого брали в священники? Тот, кто много лет уже был в храме, был алтарником, и кто своей жизнью, ну, доказал, что он желает служить Господу. И вот обычно это было под надзором благочинного, который выбирал самых лучших, благочестивых там юношей, мужчин, тех, в ком он видел вот действительно достойных пастырей. И большинство из них до сих пор служат именно как благочинные. Они сами пришли в храм, они многие пожертвовали тем, что у них было в светском мире. Ведь некоторые есть, даже вот, я знаю, реальный пример, когда люди отказываются от хороших условий в Москве, там квартиры, уезжают в деревню, там восстанавливают храм, жили в тяжелых условиях. То есть это был их нежизненный выбор. Может быть, они и не имели всех семинарских знаний, которые подобают пастырю, но своим благочестием они компенсировали нехватку образования. А вот нехватку благочестия никаким знанием компенсировать нельзя. Вот я заметил вот в семинарии, когда поступал вот своих сверстников, и потом, когда уже дальше заканчивал академию, вот немножко уже чуть-чуть такой вот дух светскости стал проникать. Даже помню, нас специально вот первый курс семинарии возили в храм, в несколько храмов, вот как бы так на экскурсию, ну, в паломничество такое в Москве. И вот один пожилой батюшка, вот он увидел, что к нему в храм пришли семинаристы, первокурсники, и он вспомнил, как тяжело ему было поступать, какие были гонения, и он все это перенес. Так что тут были, немало было священников, которые не заканчивали семинарии, но они были очень благочестивыми, они искренне от души служат. Более того, сейчас все священники, которые со временем не успели получить образование, они в обязательном порядке заканчивают заочную семинарию. Поэтому в настоящее время священников, которые не имеют образования, практически нет. Я вот знаю по своей епархии, по своему благочинию, у нас все священники заочно закончили семинарию, получили позже то образование, которое подобает, а теперь уже человек, если он не получил семинарское образование, он уже не может быть кандидатом на священный сан. И более того, если он закончит семинарию, это не гарантирует, что он станет священником. То все-таки он не смотрит именно как на примерного христианина. Потому что священник – это не только тот, кто совершает богослужение, а кто является примером в жизни христианской.
Отец Максим, а вы из верующей семьи?
У меня бабушка в детстве, вот единственная, кто изо всех, вот ходила в храм, и меня иногда водила. Вот на Соколе есть храм рядом с метро, вот иногда бабушка меня водила. Хотя, если сказать честно, по детству, вот как-то я немножечко даже так вот противился. То есть, получается, бабушка старала доброе семя посеять в моей душе. В детстве оно еще не принесло свой плод. Но вот когда исполнил 16 лет, то семя, которое было брошено в душу, позже принесло плод. И уже с 16 лет, как первый раз пришел в храм сам, так с тех пор каждое воскресенье вот уже стал ходить в храме. Поэтому вот еще раз повторю, недостаток образования может быть компенсирован благочестием и молитвенностью пастыря, но сколько бы ни было образования, если нету благочестия и нету веры, то такое знание может привести только, увести от Бога. И вот, кстати, вот сейчас вроде мы видим много духовных заведений, но еще важно понять, какой в них дух, кого там воспитывают. Как хорошо Московский духовный семинар находится в стенах Лавры. Получается, будущий пастырь, он получает не только знания, но еще духовный опыт. И потом этот опыт, который он от Лавры преподобного Сергия принял, он этот духовный опыт и распространяет дальше.
Отец Максим, а ваше обращение к Богу, оно произошло по какой-то видимой причине? У вас было какое-то, может быть, горе или что-то еще? Как вы пришли к вере?
Ну, почему сразу горе? Вот есть на фоне некоторые монастыри, в которых не берут, в кавычках, неудачников. То есть иногда бывает, светские люди рассуждают так. У человека в жизни что-то не получилось, там не повезло ему с тем, там с невестой ушла, и вот он в отчаянии идет в монастырь. Все-таки нет, к Богу идут не от отчаяния, а идут, когда душа действительно жаждет спасения, жаждет покаяния. Иногда бывает, Господь призывает человека путем некоторых страданий, когда человек сперва жил в комфортном, сытом мире, потом что-то случилось, и тут он понимает, что мир не вечен, не постоян, нужны какие-то... И он от несчастья возводится к Богу. Но у меня такого, наверное, не было несчастья, чтобы именно оно послужило. В душе каждого человека вера сначала зреет. Вот как мы семя сеем в землю, как оно растет под землей, мы не видим. Но в какой-то момент мы видим, как оно начинает прорастать. Мы видим зеленые побеги. Так же и вера в душе человека. Может быть, вот кого-то в детстве покрестили, батюшка что-то сказал, побеседовал, крестный побеседовал. Бывает, у человека это запало, потом выросло семя. Вот после 17-го года... Некоторые люди рассказывали, ведь так до 17-го года во всех школах детей учили закону Божьему, но, к сожалению, многие из них относились так поверхностно, хладно, как к светскому предмету. Так вот, после 17-го года некоторые от веры вроде бы отошли, но когда вот случались гонения, бедствия, там, когда война случилась, сколько же людей рассказывали, что они впервые в жизни вспомнили ту молитву, которую их учили в детстве в тяжелых условиях, во время искушений, гонений во время войны. Вот важен именно дух христианский. А вот те, с чего мы начали сегодняшнюю беседу, вот те силы, которые внедряют в нашей стране вот эту такую глобальную базу данных, они как раз преследуют цель оторвать человека от духовных ценностей, подменить в человеке все святое, заменить в человеке веру в Бога, веру в этот земной мир. Если при советской власти знания были неким богом, которым все поклонялись, наука, знания, то фактически сейчас ведь это все то же самое продолжается. И те, кто сейчас руководят многими научными разработками, а, к сожалению, сейчас надо констатировать факт, что многие научные разработки, если они служат на благо людей, то их патенты скупают, кладут в сейф, потому что это может подорвать бизнес сложившейся монополии. Вот, к сожалению, мы видим, что даже наука уже служит не человеку, а бизнесу. То есть, если человек теряет веру, то вокруг него мир, он опустошается. Уже человек становится неким таким винтиком, механизмом, и душа его становится пустой. А такая пустая душа, если нет благодати Божией, чем она наполняется? Всяким демонизмом.
Отец Максим, а как умножить в себе веру? Как ее сохранить? Вот очень часто человек, когда обращается к Богу, он чувствует в себе веру как некий пламень, которая согревает его и дает ему силы на какие-то подвиги. Ну, конечно, это, может быть, слишком громко сказано, подвиги, но, по крайней мере, на долгие молитвенные правила, на посты. А потом человек чувствует какое-то охлаждение в себе, и вера как бы теряется, может быть, становится более холодной. Как вот ее в себе не погасить?
Вот во время чтения часов, вот перед литургией, или в конце утренней. Вот в одном из служб часов есть такие хорошие слова, когда человек обращается к Богу: «Любовью твоей уязви души наши». Вот такие вот хорошие вот слова. То есть Господь человеку, который впервые к нему обращается, дает такую благодать, чтобы, вкусив эту радость, почувствовав, человек, как вот сказано в Евангелии, в притче, что человек ищет жемчужину, а найдя драгоценную, все остальное оставляет. Он нашел самую драгоценную, и на фоне все остальное меркнет. Вот так же и человек, когда к Богу обращается, ему Господь дает особую благодать, дает как бы особые силы. А вот потом уже, когда человек этот почувствует, вот дальше человек уже должен потихонечку прилагать со своей стороны усилия, чтобы в себе веру возогревать. Потому что невозможно человек, чтобы насильно шел к Богу. Как вот есть такая пословица: «Бог не спасает нас без нас», то есть без нашего воли изъявления. Господь нам в этом пути помогает, Он нам дает силы, всячески помогает. Но если сам человек не будет делать какие-то шаги, то Господь не нарушает нашу свободную волю.
А что конкретно должен делать человек?
Ну,
какие это шаги?
Ну, конкретно тут сложно сказать. Вот стоит вспомнить юношу в Евангелии, который подошел ко Христу и спросил: что мне такого сделать, чтобы наследовать Царствие Божие? Нет такого одного дела, нет такого поступка, совершив который, мы автоматически получаем некий такой пропуск в Царствие Божие. Вся наша жизнь должна быть действительно посвящена на служение Богу, чтобы наша душа раскрывалась, чтобы те темные пятна, которые в нас есть, чтобы мы себе их не скрывали, а наоборот, раскрывали, боролись с этим, чтобы максимально душу свою очистить. То есть вся наша жизнь должна быть служением Богу. Ведь не только когда мы пришли в храм, вспомнили свои грехи, один раз покаялись, ну, вроде бы все, на этом точку поставили. Покаяние – это вся наша жизнь. Тут сам человек не должен останавливаться. Ведь нашу жизнь можно сравнить, как вот эскалатор в метро. Если человек, допустим, эскалатор вниз все время едет, если человек остановится, он не будет стоять, он скатывается вниз по инерции вместе с эскалатором. Нужно бежать, причем бежать так, чтобы твоя была скорость выше, чем скорость вниз едущего эскалатора. Также в духовной жизни нужно постоянно, как апостол говорит, бодрствуйте, молитесь на всякое время. Тут, к сожалению, такое вот духовное расслабление встречается среди прихожан. Даже бывает так, человек постоянный прихожанин, много лет ходит в храм, а у него исповедь немножко сухая, как некий бухгалтерский отчет. И вот приходит человек первый раз в жизни, он называет несколько грехов, но видно, что это боль его души, что это выстрадано им. И вот на душе такая радость за этого человека. Вот мы с вами не должны превращаться в таких вот теплохладных, как опять же сказано в Откровении Иоанна Богослова, Господь говорил Иоанну, что вот в одной церкви есть такие теплохладные, которые был бы ты горяч или бы холоден, а ты теплохладен. Вот мы должны вот бояться этой такой теплохладности. Ну а чтобы у нас в ней не было, ну, прежде всего, конечно, мы должны день с молитвы начинать, причем и вечером перед сном, причем не просто, чтобы мы некое правило исполнили и все, а чтобы эта молитва была действительно нашими словами, потребностью нашей души. Иногда бывает, конечно, у нас молитва немножко сухая, немножко бывает как бы повседневная, а что в жизни случится, какое-то, может быть, искушение, и вот тут же мы к Богу обращаемся, и вот тут же мы уже... Вот надо, чтобы каждая наша молитва была действительно как наше молитвенное обращение к Богу, а не как некое правило, которое христианин обязан исполнить. Вот мне очень не нравится, когда люди говорят: ну вот, я вычитал правила, как положено. Ну что значит вычитал правила? Нас Господь-то не скажет: ну, как положено, я тебя пускаю в Царствие Божие. Если человек на земле жил нерадиво, то он и не сможет блаженствовать в Царстве Божьем.
Отец Максим, вот вы сказали про исповедь. Но если человек исповедуется раз в неделю, предположим, да, чтобы причащаться, ну, или там два раза в месяц, долго уходит в храм, уже какие-то смертные грехи давно не совершает, со страстями борется, ему действительно, по сути, сказать-то особо не о чем. Ну, осудил, да, может быть, прогневался на кого-то, да. Но это настолько как-то уже привычно, что ли. То есть нет грехов, над которыми он бы по-настоящему сокрушался.
А давайте мы вот вспомним, как люди огород сажают. Вот если человек пришел на целину, там растет много кустов, деревьев, с чего он начинает? Он вырубает деревья, потом кустарники, потом, когда нет деревьев, только потом он может крупный сорняк срезать. После этого он мелкий сорняк. Чем человек больше, более мелкий сорняк и выдернет, чем земля будет чище, тем больше урожай она сможет принести. Так же и с душой человека. Если человек только выдернул из своей души явные грехи и на этом сказал: все, достаточно, мне хватит этого урожая, то получается, он потихонечку зарастает. Нельзя на месте остановиться. Либо мы идем, шагаем Богу вверх, либо мы скатываемся потихонечку, даже бывает незаметно для себя, но вниз. Поэтому нельзя останавливаться, а нужно Как говорится, совершенству нет предела, и в духовной жизни именно так.
А как быть, если нет сокрушения о грехах? Вот нет их, и все. Знаешь умом, что согрешил, что плохо сделал, а вот чувства молчат.
Ну, вот тут, конечно, мы не на таком духовном уровне. Давайте мы вспомним молитву Иоанна Златоуста. Он ведь 24 его прошения, которые мы сейчас вот в современной практике вечером читаем. А так это считалось вот раньше молитва на каждый час дня. Так вот, там 12 днем и 12 полагалось вечером читать. Так вот, там есть такие слова: «Господи, дашь мне помысел исповедания грехов моих». То есть даже мы знаем, что и праведники тоже просили у Бога, чтобы Господь им открыл их язвы. Вот в духовной жизни получается, чем мы ближе Богу, к источнику света, тем на фоне этого света лучше видна наша душа. Если человеку кажется, что вот он чего-то там достиг, он вроде бы не такой плохой, как вот фарисей начинает себя оправдывать, других осуждать, а признак того, что он уже отвернулся и идет по другому пути. Если человек действительно идет к Богу, к источнику света, то чем человек ближе к Богу, тем более и более на фоне света обнажаются его темные дела, и тем он больше видит в себе грехов. Поэтому, когда святые говорили: «Уж все спасутся, один я погибну, Господи, уж во мне столько грехов, никто иной так не согрешил», они это искренне говорили, потому что их не по нашим меркам мизерные грехи, но они их видели, они их чувствовали, как некая стена, как некий такой, пусть мизерный, но камушек, они это реально чувствовали. Ведь только вот заметьте, только христианство, только православное христианство утверждает, что чем человек ближе к Богу, тем он больше видит своих грехов. Вот даже один из святых отцов так и писал, что признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, как песок морской. А другие люди как говорят? Вот, чем ты ближе к Богу, чем ты делаешь больше добрых дел, тем ты к нему приближаешься. То есть некое такое идет самовнушение, как некие такие вот, как вот в католицизме взвешение, сколько сделал грехов, что тебя там в будущем ждет, такой вот немножко юридический подход. И, как правило, ни один из, в кавычках, великих людей других религий не скажет о себе, что какой же я грешник, как, вот, в нем нет смирения. А вот подлинная святость, она заключается действительно в смирении, в осознании: «Господи, какой я немощный без Твоей благодати! И какой я сильный с Твоей благодатью». Вот когда человек это поймет, то он более и более будет стремиться преуспевать в смирении и будет... Вот еще скажу, иногда бывает, мы других людей осуждаем. Почему? А потому что этот же самый грех есть в нас. И мы замечаем в других те грехи, которые есть в нас. Если бы сами были бы чисты, мы бы их не видели в других. Вот почему и многие вот в житиях святых, вот помимо Евангелия, очень бы хорошо бы ежедневно, пусть понемножку, читать жития святых. Вот там сколько было примеров, когда человек вроде бы и такой, ну, и грешный, порочный, все-таки решил прийти вот к какому-то вдохновенному старцу. Его так с любовью встречают, что видят такую божественную любовь, проистекающую от святого. Он действительно каялся в своих грехах. Поэтому именно любовь Божия, она врачует наши немощи. И преуспевать нужно в смирении, никогда нельзя останавливаться. Наоборот, чем мы ближе к Богу, тем мы больше и больше видим фронта работы над собой. А если мы не видим фронта работы над своей душой, значит, наша душа где-то уже начинает немножко паутину, грубо говоря, в нашей комнате. Вот если мы в кладовой комнате выключим свет, то там может быть огромное количество мусора, но весь этот мусор мы даже не видим, что он есть. А включим свет, и тут же мы поймем, сколько грязи, пыли. Так же здесь. Чем мы ближе к Богу, тем мы глубже видим свои грехи. Если мы их не видим, значит, мы где-то немножечко свернули с дороги. Но ни в коем случае нельзя впадать в печаль, в ныне, как вот Псалом. Давид в Псалмах писал: «Возверзи на Господа печаль твою, и то тебя припитает». Вот это именно дух смирения, дух покаяния, дух надежды не на себя, а на Бога. Вот что должно нами двигать. И тогда вот такой смиренный человек, он же и будет к Богу все ближе и ближе возрастать.
А чем смирение отличается от какой-то инфантильности, от забитости?
Ну, забитость, она, наверное, может быть, там присутствует человекоугодие, страх человеческий. Там может быть и печаль, и уныние, и зависть, и осуждение, и злоба. А смирение, когда человек... Ну, исполнен любви Божией, он видит свою немощь. Вот представьте себе случай, если вот сидят в больнице люди, У одного сломана нога, у другого рука, у третьего щека больной орган. Ведь человек, у которого обе руки целы, но имеется там больной орган, он же не осуждает другого человека, у которого другая болезнь. Он понимает, да, у него в другом человеке нет такой болезни, как у меня, но у меня есть другая болезнь. Вот так же получается, и человек, который близок к Богу, исполнен смирения, он сочувствует другим людям, он понимает, насколько тяжело бороться с грехом, он сам имеет опыт борьбы с грехом, и он сам увидел свою немощь, свое бессилие, и он сочувствует людям, не осуждает никого, а именно сочувствует. Вот тоже вот смирение всегда сопряжено с сочувствием человеку. Вот как раз вот, вот видимо, мы начали вроде с технических вопросов, некоторых законов, а перешли к духовной жизни. А духовная жизнь в основе всего. Не будет духовной жизни, останется внешняя оболочка. А если будет только лишь внешняя оболочка, то, увы, как сказал Спаситель, придя на землю, найдет ли Сын Человеческий веру на земле? Давайте, братья и сестры, еще помолимся о тех благотворителях, кто помогает нашей радиостанции, кто попросил о них помолиться. Это о здравии Веры Маргариты, Натальи Марии, Дионисии, Екатерины, Александр, Арсения, Галины, Ирии Андрея, Екатерины, Нины Михаила, Владимира, Зинаиды, Натальи, Татьяны, Николая, Софии, Ильи, Даниила, Максима, Маргариты, Марии и о упокоении душ усопших рабов Божьих, но преставные Нины, Георгия, Григория, митрополита Николая, Натальи, но преставные Олега, Серафимы, Ирины, Бориса, Германа, Иоанна, Екатерины, Николая, Нины. Вот еще в заключение хотелось бы сказать, вот читая усопших и посещая кладбища, вот тут приходим мы на то место, где уравниваются все люди, богатый, бедный, знатный, незнатный человек. На том свете уже совершенно другие ценности, там добродетели ценятся. Так что человек, кто ищет Царствие Божие, живя здесь, на земле, он получает вечную жизнь с Богом. А человек, который ищет земное царство, земной комфорт, который всячески удаляется от Бога, то он теряет и будущую вечную жизнь. И здесь, на земле, как бы внешне, не было благополучно, комфортно, он будет самым несчастным человеком.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что в нашей студии был протоиерей Максим Колесник. Сегодня мы говорили, начали наш разговор о всеобщем реестре, а закончили душеспасительной беседой. Большое спасибо, отец Максим, за то, что вы пришли в нашу студию.
Храни всех Господь.
Дела Твоя, Господи.